Листат покачнулся, словно от слабости, но заставил себя выпрямиться. Меня обжег стыд, когда я увидел налет серой пыли на бархатных рукавах его камзола, спутанные пряди и грязь в густых мягких волосах. Но сейчас Листату было не до того. Мэрик продолжала плакать, а он рассеянно обнял ее правой рукой, прижал к своему сильному телу и хрипло зашептал:
«Полно, полно, дорогая! Он поступил так, как хотел».
«Но вышло все не так», — вырвалось у Мэрик. «Он слишком стар, чтобы огонь одного дня прикончил его. Может быть, он сейчас заперт внутри этих обугленных останков и страшится того, что грядет. Возможно, он, как умирающий человек, слышит нас в этом смертельном трансе и не может ответить». Она жалобно застонала и продолжила: «Он, может быть, плачет, прося нас о помощи, а мы стоим здесь и только спорим и сетуем».
«Но если я сейчас пролью свою кровь в этот гроб, что, по-твоему, случится?» — спросил Листат. «Думаешь, из этих обгорелых тряпок поднимется наш Луи? А что, если нет, дорогая? Что, если мы увидим какого-нибудь искалеченного призрака, которого придется уничтожить?»
«Выбери жизнь, Листат», — сказала Мэрик, отстраняясь от него. «Выбери жизнь в любом ее проявлении. Выбери жизнь и верни его. Если он вновь захочет умереть, то возможность для этого всегда будет».
«Моя кровь сейчас чересчур сильна, дорогая», — сказал Листат.
Он прокашлялся и смахнул пыль с собственных век, потом запустил пятерню в волосы и резко отбросил их с лица.
«Моя кровь способна возродить монстра из того, что здесь лежит».
«Так сделай это!» — воскликнула Мэрик. «Если он захочет умереть, если он снова попросит о смерти, обещаю, что окажу ему эту последнюю услугу». Какими обольстительными были ее взгляд и голос. «Я сварю для него зелье из ядов, настоянных на крови животных, крови диких существ. Я скормлю ему это зелье, и он уснет с восходом солнца». Голос ее зазвучал еще более страстно. «Он уснет, и если доживет до нового заката, то я стану его ночной сиделкой до тех пор, пока вновь не взойдет солнце».
Несколько секунд блестящие фиалковые глаза Листата смотрели на нее, не отрываясь. Он будто бы обдумывал ее план, а потом медленно перевел взгляд на меня.
«А ты что скажешь, любимый друг? Чего ты от меня ждешь?» — спросил он, и лицо его слегка оживилось, хотя не стало менее печальным.
«Не знаю даже, что и ответить», — я покачал головой. «Ты сам пришел. Это твое решение, твое по праву. Ты ведь среди нас старший. И я благодарен за то, что ты здесь». Тут на меня нахлынули самые ужасные и мрачные предчувствия. Я снова взглянул на темную фигуру внизу, а потом опять на Листата. Если бы я сделал подобный шаг, и меня постигла бы неудача, то я захотел бы вернуться. Листат, видимо, обдумывал услышанное. Как же иначе? Однажды он сам ушел под палящие лучи солнца в далеком пустынном краю, получил множество ожогов, но не познал освобождения и вернулся. Решительно шагнув вперед, под нашими с Мэрик взглядами, он опустился на колени рядом с гробом, склонился к фигуре и тут же отпрянул. Действуя в точности как Мэрик, он очень деликатно дотронулся до почерневших рук и убедился, что они тверды. Неторопливо и нежно он дотронулся до лба, и снова никакой отметины. Тогда Листат поднялся с земли, поднес правую руку ко рту, и прежде чем мы с Мэрик сообразили, что он хочет сделать, собственными зубами вспорол себе запястье. Густой поток крови хлынул на застывшее в гробу лицо, но вскрытые вены почти мгновенно закрылись, и Листату пришлось разорвать их снова, чтобы струя не иссякла.
«Помоги мне, Мэрик! Помоги мне, Дэвид!» — закричал он.
Я сразу встал рядом и, неловко оттянув манжету, вскрыл клыком вену на руке. Мэрик опустилась на колени в ногах покойного, и из нежного запястья новообращенной тоже потекла кровь. От останков тут же поднялся едкий дым. Казалось, черная плоть поглощала кровь каждой своей порой. Кровь пропитала обуглившуюся одежду. Разорвав ткань, Листат пролил на тело новую порцию крови. Дым закрыл густым облаком лежавшие перед нами окровавленные останки. Сквозь него я ничего не видел, но я слышал слабое бормотание и леденящий душу предсмертный стон. Моя кровь продолжала литься густым потоком, и хотя ранка все время затягивалась, словно стремясь поскорее прекратить принудительное кровопускание, острые зубы возобновляли его вновь и вновь. Мэрик неожиданно вскрикнула. Словно в тумане я увидел перед собой фигуру Луи, севшего в гробу. Его лицо покрывала густая сеть крошечных морщинок и глубоких складок. На моих глазах Листат притянул его голову к своему горлу.
«Сейчас же пей, Луи!» — скомандовал он.
«Не останавливайся, Дэвид!» — умоляла Мэрик. «Ему нужна твоя кровь! Ее пьет каждая частица его тела!» Я подчинился и в этот момент понял, что слабею с каждой секунды и не могу больше стоять ровно, и что Мэрик сама клонится вперед, но преисполнен решимости продолжать.
«Еще, да, еще!» Продолжались тихие настойчивые команды Листата. Теперь он перешел на французский. «Не останавливайся! Забери всю кровь, что во мне есть, всю до капли!»
Я уже почти ничего не видел. Мне казалось, весь двор заполнен едким паром, а две фигуры, Луи и Листата, на мгновение засветились. Почти в ту же секунду я лег на холодные камни, почувствовал рядом с собой мягкое тело Мэрик и вдохнул прелестный аромат ее волос. Моя голова опустилась на камни, я попытался поднять руки, но не смог. Я закрыл глаза. А когда открыл их снова, то первым, кого увидел, был Луи. Он стоял надо мной, обнаженный, и смотрел на меня сверху вниз. На его теле, покрытым тонкой кровавой пленкой, как у новорожденного, почти не осталось следов ожога, и я разглядел зелень его глаз и белизну зубов.
«Еще, Луи!»
Опять донесся до меня скрипучий голос Листата.
«Возьми еще!»
«Но Дэвид и Мэрик...» Луи осекся.
«Дэвид и Мэрик будут в порядке», —
договорил за него Листат.